Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы продолжаем небольшой цикл передач, посвященных отечественным медалям. У нас уже был в гостях кандидат искусствоведения, заместитель главного редактора журнала «Самлюнг. Коллекция» Михаил Михайлович Тренихин. Он рассказывал нам о медалях Российской империи. И сегодня мы вновь позвали его на продолжение. Он нам сегодня расскажет о медалях советского времени. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Здравствуйте.
Ну что ж, прежде всего хотелось бы отметить, что в какой-то степени наша сегодняшняя передача строится на противопоставлении с передачей предыдущей. Медали советского времени достаточно поздно станут обретать некую преемственность с наградами Российской империи, ведь изначально, если я правильно понимаю, они своей символикой скорее противостояли медалям, как тогда говорили, старого режима. Медали времен Российской империи в значительной степени были основаны на символике христианской, на символике имперской русской государственности, на русской исторической традиции в своем оформлении. И когда мы беремся за награды нового мира, мы видим то, что там символика будет совершенно иная, и действительно она противопоставлена предыдущей эпохе. Что скажете, Михаил Михайлович, как выглядели первые древнейшие медали и какие символы они на себе несли?
Ну, древнейшие в данном случае, говоря о наградах даже первых лет советской власти, наверное, не совсем правильно. Хотя, как я понимаю, да, как талант историка и талант писателя здесь противоречат один другому, наверное.
Но слово «стариннейшее»
не подошло. Первые, ранние медали первых лет советской власти, первые послереволюционные, если угодно, награды. Ну, во-первых, действительно, вы правы, потому что тезис о том, что отречемся от старого мира, он существовал, и существовал как, например, в борьбе с памятниками царям и их слугам, и в сносе в том числе замечательных произведений искусства, как мы знаем. Вот. Ну, для меня, например, самое яркое то, что приходит на память, это снос памятника Скобелеву, который только незадолго до этого был поставлен. Но это нонсенс, потому что даже если ты борешься с режимом с точки зрения политики, ну уж Скобелев — это уж ну, такой стопроцентно народный генерал был, который и солдат берег, и славу Отечеству составлял. Но на тот момент, как мы понимаем, об этом, конечно, не думали в таком пьяном революционном угаре. И действительно, первые награды, они, конечно, отличались от того, что было в Российской империи. Но надо сказать, вообще с отменой наград Российской империи и Временного правительства вообще традиция была прервана. Вначале же предполагалось, что награды не нужны, это все пережитки старого мира, буржуазные явления и так далее.
То есть, иными словами, мы говорим о том, что достаточно быстро после вооруженного переворота октября 1917 года старые награды были отменены в двух смыслах. Во-первых, их перестали выдавать, а во-вторых, их перестали, собственно, рассматривать как награды.
Ну да, и даже это такой некий маркер, те, кто эти награды имел, значит, могли подвергаться преследованиям. Причем это могли быть как и высокопоставленные чины, мы знаем, что действительно многие погибли в гражданскую, многие эмигрировали. А с другой стороны, были там не только генералитет, министры и так далее, были же и простые служаки, я не знаю, там, ну, вспомним в фильме «Белое солнце пустыни» Верещагина, да, который, значит, на таможне всю жизнь прослужил добросовестно, и который тоже был, значит, имел награды, насколько я помню, там георгиевские кресты у него были. Вот, поэтому...
Ну, благотворитель тоже мог быть награжден в Российской империи.
Безусловно, безусловно, купцы, меценаты.
Пограничники.
Да-да-да, в том числе. Вот, поэтому вначале все это было отменено, и предполагалось, что награды не нужны, но, как мы знаем, уже, в общем, в самые первые годы, в 18-м году был учрежден орден Красного Знамени, который был в начале РСФСР и в некоторых союзных республиках, потом с объединением СССР.
Каких там? Он... Был еще в Бухарской народно-социалистической республике.
Был Закавказская, Белорусская, Украинская, но это все-таки ордена.
Это ордена.
Коль скоро мы говорим именно о медалях, то они-то были восстановлены уже ближе к прям предвоенному времени.
То есть достаточно поздно они появились, и какое-то время обходились вообще без них с крайне незначительным количеством орденов. Сначала он фактически один, потом к нему, по-моему, орден Ленина добавился. Вот. А вот медали появились весьма поздно.
Ну, давайте скажем так, что все-таки для нас основной рубеж, который мы, ну, как мне кажется, все, в общем, даже сейчас уже, несмотря на довольно большой срок, но все понимают и чувствуют, это Великая Отечественная война.
Да, конечно.
То есть то, что после войны и после войны мы просто, ну, генетически, что ли, лучше ощущаем, а 20-е, 30-е, они, в общем, во всех отношениях более сложные для понимания, для восприятия, противоречивые. Но вот к началу Великой Отечественной войны советская наградная система включала в себя 5 орденов и 7 медалей, которыми награждали, соответственно, завоенные, трудовые, ну и особые заслуги перед государством.
Давайте перечислим. Во всяком случае, назовем наиболее известные из них.
Ну, самое известное, я думаю, для всех – это медаль «Золотая звезда». Соответственно, это знак отличия, знак особого отличия, высшей степени отличия в СССР, которая давалась герою Советского Союза. Причем надо отметить, что само звание Героя Советского Союза было учреждено 16 апреля 1934-го, а звезда, медаль «Золотая звезда» появилась в 1939-м, то есть, в общем, спустя 5 лет.
А Герой Социалистического Труда еще тогда был, его отмечали какой-то особенной медалью или такой
Герой
же?
Социалистического Труда также, да, он похож по дизайну, но если медаль «Золотая звезда», она просто «Золотая звезда» рельефная, то у Гертруды, как иногда говорят, Герой Соцтруда, еще... Собственно говоря, есть по центру изображение рельефное серпа и молота, поэтому медаль, так называемая золотая медаль серп и молот. Он был учрежден тоже до войны, 22 мая 1940 года.
Это такие медали, которые, в общем, ценились повыше орденов.
Безусловно, ну, к ним и давался дополнительный еще, соответственно, документ, грамота и орден Ленина, то есть сами по себе они не вручались. Но, тем не менее, вот что интересно, медали. Я просто хочу обратить внимание на интересный казус. Вот у нас есть три высших степени отличия СССР. Медаль «Золотая звезда», ну, в основном для военных, для героев, там, для летчиков и так далее, а для полярников первое, соответственно, награждение. Медаль «Серп и молот» для самых выдающихся...
Передовиков
героев труда, но орден «Мать-героиня». Тоже высшая степень отличия, но вот первые две мы говорим, что это медали, они именно так прописаны в статутах, как медали. А мать-героиня, которая приравнивалась, соответственно, к первым двум, она почему-то все-таки сделали орден. Хотя медали материнства тоже есть, мы о них можем потом сказать несколько слов.
Ну, а медали в традиционном смысле этого слова, которые уж точно ниже орденов и имеют традиционный дизайн.
Да, медали, которые больше похожи на медали, соответственно, это металлические кружочки, которые... подвешены к колодкам, а это, конечно, среди них самая, наверное, важная и знаковая награда – это медаль за отвагу. А награда чрезвычайно уважаемая, безусловно, то есть, мне кажется, здесь это такой непререкаемый авторитет, была учреждена 17 октября 1938 года.
Что там на ней изображено?
На ней изображен танк, летящие три самолета, ну и внизу залитые эмалью буквы СССР. Ну, кстати говоря, она сейчас сохранена, только без СССР уже, и в современной оградной системе, ну, о которой, я думаю, еще тоже потом поговорим.
Там, помнится, танк Т-28 трехбашенный.
Какая-то вот такая громада.
Как бы никовая, да. Ну, я могу ошибаться. Медаль за боевые заслуги,
вот,
кажется.
Ну, кстати, я хотел еще просто про отвагу сказать. Интересно, что за все время существования, с 1938 по 1991 до конца Советского Союза, то есть мы говорим про Великую Отечественную, про локальные конфликты, про Афганистан, конечно, ей было награждено больше 4,5 миллионов человек. Вот. Но что интересно, ее могли награждать и два раза, и три. Есть герои, которые были награждены 4 раза. То есть, как правило, это рядовые, сержанты, старшины, действительно героические люди.
Это медаль для отважного солдата.
Да, да, да. То есть, для рядовых и сержантов. Но есть единственный уникальный случай, когда один человек был награжден 6 медалями за отвагу. То есть вы можете себе представить, если мы говорим, полный георгиевский кавалер до революции, это было 4 креста, а тут 6 медалей за отвагу. Вот, и уникальный случай, Грицов Семен Васильевич, сержант медицинской службы, был награжден, уроженец Курской области, вот, и его 6 медалей хранятся в Староскольском краеведческом музее, но это вот совершенно герой из героев, то есть, мне кажется, в данном случае, я не знаю, дважды или трижды герой Советского Союза мог бы, так сказать, поспорить еще. Вот, к вопросу о восприятии, то есть, если такого ветерана увидишь, который идет, грудь полна наград, с глухим позвякивающим звуком, это, конечно, внушает безусловное уважение.
Еще медаль. Я вот помянул за боевые заслуги. Она, да, мне кажется, стояла немного ниже, но тоже выдавалась ведь отважным людям.
Медаль за боевые заслуги была тем же указом учреждена также в октябре 1938-го. Ей, кстати, тоже за все время существования было награждено порядочно, побольше, правда, чем за отвагу, больше там 5 200 000 с лишним человек. Вот, но в данном случае медаль это была несколько более расплывчатой, потому что заслуги могли быть и действительно боевые в опасной обстановке, под огнем и так далее, а могла быть и за такие, в общем, какие-то более хозяйственные дела, административные в армии, поэтому она, конечно, не так ценилась.
Скажем так, за заслуги в зоне боевых действий или при подготовке боевых действий.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, я хотел бы напомнить, что все эти медали, они несли уже символику нового мира. Это звезды, это серпа, это молота, и то, чем страна Советов пыталась противопоставить себя прежним временам. А именно, вот было сказано, боевая техника. Самолеты, танки за боевые заслуги, там, по-моему, сабли, стрелковое оружие, да?
Да, да, совершенно верно. Перекрещенные.
Там, какие бы то ни было воспоминания о том, что у России было полно святых, что она христианская изначально страна, в общем, были в этом смысле утрачены.
Ну, здесь так же, как и программный в изобразительном искусстве, в архитектуре, ну, посмотрим, московское метро, ведь то же самое шло, да, довоенное, военное, послевоенное. В общем, эти же тенденции, они и в наградной системе были, так же, как вот у нас.
Самое древнее метро, оно вообще без символики шло. То есть,
да,
вот
да, да,
программа чистого прагматизма.
Отреклись от всего. Да. Вот мы такие с нового листа.
Мы технологисты, мы прогрессисты. Ну что ж, мы сейчас войдем в зону боевых действий, в Великую Отечественную войну. Медали сейчас же станут вручаться в больших количествах, и за дела действительно героические и страшные. Поэтому, я думаю, правильно будет, если в эфире сейчас прозвучит замечательная песня, созданная в военные времена, композитор Константин Яковлевич Листов «Землянка».
Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Гармония.
только вьюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем советские медали. А у нас в гостях замечательный специалист в области фалеристики Михаил Михайлович Тренихин, научный сотрудник Государственного музея-заповедника Царицына и замглавного редактора журнала «Самбрюнг Коллекция». Итак, когда мы говорим о медалях военного времени, мы должны понимать, что у них была предшественница. Я не имею в виду медаль за отвагу, я не имею в виду медаль за боевые заслуги, а медаль, непосредственно связанная со службой в армии, вне боевых действий в целом.
Да, совершенно верно. Эта медаль достаточно интересная. С одной стороны, она вроде как юбилейная, потому что медаль 20 лет РККА, или же рабоче-крестьянской Красной Армии, конечно, тоже на аверсе эмалевая красная звезда, то есть серебро, покрытое эмалью, очень красиво, эффектно, видно издалека. А на реверсе изображен боец. Боец в Буденновке и боец с винтовкой. Ну, мы говорили о пропаганде новой современной техники, но тут интересно, что он стоит с Мосинкой, винтовкой Мосина образца 1891-30 годов, ну, соответственно, мы знаем...
Ну, ее несколько видоизменили,
да.
Но основа 19 века.
Вот, да, ну, в принципе, та же самая винтовка калибра 7,62. А вот, но интересно, что мой коллега Алексей Сидельников некоторое время назад, как раз к юбилею этой медали, к юбилею учреждения медали, раскопал интересные факты, что, ну, просто, кстати, внимательно посмотрел, то, на что никто не обращал внимания, что изображен, по сути, снайпер, потому что по тому, как рука снизу поддерживает магазинную коробку, вот, то есть располагаясь максимально вертикально относительно ствола, по отсутствию прицела, по затвору, то есть можно предположить, что это действительно изображен снайпер, которых обучали в соответствующих снайперских школах, вот, потому что снайперские винтовки в РККА были приняты на вооружение в начале 30-х годов. Вот, так что такое описание, ну, в общем, можно найти у нас в журнале, почитать, оно не противоречит... как бы так, возможности действительно просто рассмотреть и внимательно описать изображение. Вот, так что награда эта, как я сказал, вроде бы юбилейная в 38-м году, казалось бы, для тех, кто прослужил 20 лет, начиная с гражданской войны, но мы знаем случаи награждения и тех, кто вступил в ряды Красной Армии в начале, в середине 30-х, те, кто воевал в Испании, те, кто воевал на КВЖД. Вот, то есть теоретически, даже если бы случилось, что и учредили на несколько месяцев там пораньше, то и тех, кто воевал на озере Хасан, могли бы награждать. Поэтому просто мои коллеги, сравнивая наградные листы, смотря, значит, указы о награждениях, говорят, что, наверное, есть вероятность, что такой был аналог медали за отвагу действительно для тех, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях, хотя в статуте указано о том, что, значит, давали тем, кто защищал Родину, но фактически под это же могли вписывать и тех, кто участвовал, например, в гражданской войне в Испании против Франко.
Ну что ж...
Вот, но в том числе, да, поэтому надо отметить, правда, что многие награжденные этой медалью были репрессированы перед войной, мы знаем, что были выбиты большие кадры.
Репрессировали и орденоносцев, не глядя, сколько у них на их одежде орденов. И ордена это Ленина, Красного Знамени или чего бы то ни было еще, а человек отправлялся к стенке со всеми этими орденами. Мы подошли к теме гражданской святыне Великой Отечественной войны. И хорошо известно, что в военное время породило огромное количество новых медалей, и породила она их ходом боевых действий. Вот что, собственно, появилось в войну?
В войну появилось большое количество наград, но, наверное, к таким интересным стоит отнести именные медали.
Ну, медали. Интересны они все, потому что, повторяю,
нет, безусловно,
часть гражданской святыни.
Интересно с точки зрения как раз возвращения старых имен и в некотором роде возвращения дореволюционной, то есть уже имперской историографии, ну, потому что вести медаль Ушакова или медаль Нахимова — это как раз то, что было немыслимо.
Которые оба дворяне.
Да, безусловно. Это было немыслимо с точки зрения там, 20-х годов и трудно представимо в 30-х. А вот во время войны, как мы говорили, действительно, это важный момент пропаганды патриотизма, патриотизма отнюдь не красного, не революционного, а восходящего к историческим русским корням. И, конечно, здесь вспоминались русские герои, которые прославляли Россию, ну, как там говорили об ордене Александра Невского и ордена полководцев времен Отечественной войны 12-го года, Крымской войны. Вот, соответственно, как раз Ушаков и Нахимов, медали, которые были учреждены 3 марта 1944 года, то есть уже все-таки перелом в войне, но важно, что ими награждали выдающихся моряков за...
Офицеров или матросов?
Матросов. Матросов, мичманов. Значит, естественно, мы не можем забыть не только регулярную армию, но и масштабнейшее партизанское движение, которое развернулось на территориях Украины, Белоруссии, Молдавии, оккупированных, ну и, собственно, уже русских частей России.
Русских частей Советского Союза.
Да, 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 европейской части России, которые были также оккупированы. И для партизан была сделана специальная медаль, кстати, в двух степенях, партизану Отечественной войны.
А когда она появилась?
Она появилась еще раньше, чем медаль Ушакова-Нахимова, 2 февраля 1943 года. Кстати говоря, медаль редкая. Первой степени было вручено чуть больше 56 тысяч, и второе — чуть больше 70 тысяч. Но, учитывая количество воевавших, мы понимаем, что это ничтожная совершенно цифра.
А что касается медалей, которых появилось очень значительное количество, медалей, связанных с боевыми действиями в какой-то конкретной местности. Что там появилось первым? Насколько я помню, за оборону Сталинграда, за оборону Советского Заполярья и так далее, за взятие Кёнигсберга.
Медалей было много, и медали были, собственно говоря, вот те медали, о которых вы говорите, классифицируются таким емким названием, значит, медали за оборону, за освобождение и за взятие городов. Соответственно, оборона – это города и области России, Советского Союза. За освобождение – это, соответственно, уже Европа. Мы говорим о союзниках, ну, которые на тот момент стали союзниками. Ну и взятие, понятно, это уже города неприятельские. Но если подробнее, были учреждены медали за оборону Ленинграда, за оборону Москвы, за оборону Одессы, Севастополя, Сталинграда, за оборону Кавказа, знаем важнейшие тоже битвы за нефтеносные районы, за оборону Советского Заполярья, которую вы совершенно верно вспомнили, и далее за взятие Будапешта, за взятие Кёнигсберга, за взятие Вены, конечно же, за взятие Берлина. Ну, а что мы освобождали, за что было учреждено? За Белград, Варшаву и Прагу, за освобождение трех городов.
Ну, вот здесь хотелось бы поинтересоваться, а что из этого широкого списка появилось в первую очередь и когда? То есть я очень хорошо понимаю, что действующая система медалей, она давала очень незначительный простор для идей патриотических. За отвагу, за боевые заслуги – понятно, но человека, который вроде бы не совершил никакого геройства, но честно стоял на своем посту, честно оборонял какой-то рубеж, его необходимо наградить и его необходимо прославить. Вот отсюда появляется идея за оборону, за взятие, за освобождение. И вот когда это появилось и что было первым?
Ну, начиная с конца 43-го года такие награды учреждаются, соответственно, в 44-м и в 45-м годах. Но, правда, тут есть одно исключение, потому что 21 июня 1961 года, через 20 лет после начала Великой Отечественной войны, учреждается медаль за оборону Киева, который действительно все-таки столица Украинской ССР, который действительно участвовал, да, участвовал в крупнейших боях, который также город-герой, но награда учреждена уже в правление Никиты Сергеевича Хрущева.
Ну, а древнейшая медаль вот из разряда за оборону города.
За оборону Ленинграда.
И позднее будет за оборону Москвы, позже, да?
Да, да.
Ну, понятно.
Ну, вот интересно, что композиционно, конечно, тоже они сами по себе очень динамичные, то есть это идущие вперед войска строем, либо же за оборону Москвы это танк, который едет. Вот, то есть также мы видим о том, что как бы все настраивалось на то, чтобы отбить врага, двигаться вперед и довести все это до победной точки. Вот, ну, вот интересно, кстати, еще не назвал я три награды таких подытоживающих. Это за победу над Германией в Великой Отечественной войне, а аналогично ей за доблестный труд в Великой Отечественной войне с портретами Иосифа Виссарионовича, который смотрит, значит, на Запад. И не будем забывать о том, что была учреждена медаль за победу над Японией, потому что Советский Союз участвовал.
И боевые действия в некоторых местах были напряженные.
И Маньчжурия, да, боевые действия в Маньчжурии.
И Сахалин тоже.
Безусловно. Вот, поэтому, ну, просто, кстати, надо отметить, что там уже армия была обстреляна, и там были действия безупречные с военной точки зрения.
Ну что ж, поскольку вы вспомнили медали, которые давались во время войны морякам, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит музыка из кинофильма «Командир счастливой щуки», композитор Александр Сергеевич Зацепин. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прерываем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».